Гаворыць Радыё Свабода. У Менску 6 гадзіна ў праскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі. Праграму адкрываем выпускам навінаў «Сёння ў свеце». У Лібіі камандзір паўстанцу генерал Абдул-Фатах Юніс абвінаваціў НАТО ў бяздзейні і ў недастатковых намаганнях для абароны жыхарства ад сілаў Муамара Кадафі. На прэсавай канферэнцыі ў Бенгазі ён заявіў, што запаволенасць дзеянняў сілаў НАТО дала магчымасць сілам Кадафі прасунуцца і забіваць людзей у горадзе Місурата. Тым часам былы намеснік кіраўніка дыпламатычнай місіі ЗША ў Трыпалі Крыс Стывенс прыбыў у Бенгазі, каб пазнаёміцца з лідарамі лібійскай апазіцыі, таксама абмеркаваць пытанні фінансавай дапамогі ЗША лібійскім паўстанцам. Былы прэзідэнт Кот-д'Івуару Лоран Гбагбо звярнуўся да ААН па абарону. Пра гэта паведаміў прадстаўнік ААН, зазначыўшы, што перамовы аб умовах ягонай капітуляцыі працягваюцца. Паведамляецца, што Лоран Гбагбо ў інтэрв'ю французскай тэлевізіі ў аўторак адмовіўся прызнаць Алесана Уатару прэзідэнтам краіны. Гбагбо хаваецца разам з членамі сваёй сям'і ў бункеры рэзідэнцыі ў горадзе Абіджан. Паведамляецца, што рэзідэнцыю атачылі ўзброеныя прыхільнікі Алесара Уатары, якога міжнародная супольнасць прызнала пераможцам леташніх прэзідэнцкіх выбараў. У Японіі на аварыйнай атамнай станцыі Фукусіма Даічы спыненае выцяканне радыеактыўнай вады з рэактару ў акіян. Пра гэта паведамілі прадстаўнікі кампаніі ТЭПКО, адказнасць за эксплуатацыю АЭС, якая была пашкоджаная ў сакавіку ў выніку землятрусу і цунамі. Спецыялісты выкарыстоўвалі хімічныя рэчывы для ўмацавання глебы ў раёне выцякання. Японскія ўлады вядуць назіранне за ўзроўнем радыяцыі ў раёнах, што прылягаюць да аварыйнай станцыі. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. У Міляне сёння пачынаюцца судовыя слуханні ў справе прэм'ер-міністра Італіі Сильвіо Берлюсконі, якую абвінавачваюць у сувязях з непаўналетняй прастытуткай. 74-гадовага Берлюсконі падазраюць у тым, што ён меў інтымныя стасункі з 17-гадовай мараканкай Карымай Эль-Махрух, вядомай як Рубі, якая атрымлівала ад яго дарагія падарункі і грошы. Акрамя таго, следства лічыць, што прэм'ер скарыстаўся з сваіх паўнамоцтваў, калі дапамог Рубі пазбегнуць абвінавачання ў крадзяжы. Берлюсконі і Рубі адмаўляюць усе абвінавачанні. Прэм'ер Італіі заяўляе, што стаў ахвярай кампаніі, інспіраванай ягонымі ворагамі. З'яўленне Берлюсконі ў судзе сёння не чакаецца. У сталіцы Йемену Сане тры чалавекі загінулі ў сутыкненнях паміж прыхільнікамі прэзідэнта Алі Абдулы Салеха і салдатамі, якія перайшлі на бок апазіцыі. Яшчэ 15 чалавек былі паранены. Колькасць пратэстоўцаў у Сане, тым не менш, працягваецца павялічвацца. Сутыкненні аднавіліся таксама ў горадзе Таіз. Відавочцы распавядаюць, што снайперы з дахаў дамоў стралялі па дэманстрантах. У Сырыі апазіцыйныя актывісты арганізоўваюць дэманстрацыі памяці сваіх паплечнікаў, якія загінулі ў часе антыўрадавых выступаў. Заклік да новых акцый быў змешчаны ў інтэрнэце. Ініцыятарамі гэтак званага тыдня пакутнікаў выступілі карыстальнікі сацыяльнай сеткі Facebook. Яны сцвярджаюць, што ў часе пратэсту, якія пачаліся ў Сырыі ў сярэдзіне сакавіка, ахвярамі сутыкненняў з паліцыяй былі больш як 130 чалавек. Паводле ж Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, у перыяд паміж 18 сакавіка і 1 красавіка загінулі 126 чалавек. Вы слухалі навіны, а зараз паўтор нашай праграмы.
Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры «Вынікі дня». З вами Алексей Знаткевич. Мы расскажем про основные подеи авторка, а нашим гостем будет Владимир Колос, засновальник Национального гуманитарного лицея имя Якуба Колоса, який был закрыт в 2003 году и фактично опынулся у подполья. У блиц-анализе экономист Борис Жаліба прокомментует заяву Александра Лукашенки про то, что ажиотаж на валютном рынке Беларуси пройдет после подвышения мыта на автомобили 1 липеня. У программе «Белый спис» на этом тыдні гурт «Палац». Усё гэта ды іншае пазней, а зараз Алена Ціхановіч з аглядам падзеяў дня, звязаных з Беларуссю.
Колегія Менського городського суду покинула без зміни приговори, винесені трьом удільникам площі – Олександру Атрощенкову, Дмитрию Новіку і Олександру Молчанову. Таким чином приговори у їх дочиненні набули законну силу. Правоборонця Людмила Грознова присутнічала при розгляді скаргів.
Я, звісно, дуже розчарована. Я сподівалася, що буде смягчення приговорів. И это обусловливается не только юридически, поскольку не было массовых беспорядков, не было участия их в массовых беспорядках, а второе, обусловливалось бы сегодняшней политической ситуацией. Она настолько тяжелая, настолько сложная, то благоразумная власть должна была бы пойти на смягчение.
Ирина Халип начала знакомиться со своей криминальной справой. Той же робить и Владимир Некляев, справа якого налічує 28 томов. Беларусь становится все больше закрытой краиной, лечить старшиня АБСЕ, керовник Министерства замежных справ Литвы Аудронюс Ажубалис. Ажубалис так само заявил, что забеспечить належный мониторинг за судовыми процессами над политичной оппозицией у Беларуси. Витебский активист Сергей Коваленко спынил голодовку протесту после того, как потрапил у кардиологичное отделение шпиталю. Коваленко был арештован 2 раза запар. Одразу после отбытия 7 суток и еще на 15. Ажиотаж на валютном рынку пройдет после подвышения мыта на автомобили. После ситуации супокоится и люди, наоборот, будут менять валюту на белорусские рубли. Про это заявил Александр Лукашенко у Бероссийской области. Предпринимательница Катерина Чиж, как и многие, ждет девальвации.
Вообще, я думаю, что сейчас у всех шок. И просто все выжидают, и одни, и другие. И смотрят, чем это кончится.
Что день только про спероход Брузги и Кузница Белостоцкая. У Беларуси возится 50-60 автомобилей из Западной Европы. Мытный комитет поведомляет, что на мяжу накированы додатковые контролеры.
Подея авторка оглядала Алина Тиханович. Урад Беларуси накіраваў у Міністэрства фінансаў Расіі праграму эканамічнай стабілізацыі, каб атрымаць расійскі крэдыт. Падтрымка Расіі, на думку беларускага ўраду, павінна кампенсаваць дэфіцыт валюты ў краіне. Аднак грошай з Расіі пакуль што няма. Між тым, прадстаўнікі бізнесу выказваюць занепакоенасць, што валютна-фінансавыя цяжкасці могуць перарасці ў сістэмны эканамічны крызіс. Тэму працягвае Валер Каліноўскі.
На міжбанкаўскай біржы валюту не могуць купіць ні аўтадылеры, ні імпартэры кампутараў ды іншай складанай тэхнікі. Доступ да таннай валюты атрымалі толькі пастаўшчыкі замежных лекаў. У шмат якіх кампаній новыя замежныя кантракты пад пагрозай. Няпэўнасць з курсам нацыянальнай валюты прымушае і прадаўцоў кватэр, і аўтасалёны замарозіць актыўнасць. Ніхто не хоча страціць у выпадку, калі рубель абясцэніцца. Малы бізнес неяк выкручваецца, гаворыць уладальніца некалькіх крамаў Кацярына Чыж.
Сейчас вот появились свободные деньги, то теперь мы состоим караулем. У обменников стоят продавцы и ждут, когда кто-то сдает, они сразу же покупают. Ну и еще у меня есть очень хороший вариант. Это то, что я сейчас вожу белорусские товары в Москву, я продаю за российские рубли, мне легко.
Катерина зазначает, что таким чином робить бизнес вельми складана, и кольки ей удастся протриматься, и она не может сказать. Девальвации она так само боится. Это будет мощный стресс, каже она.
Вообще, я думаю, что сейчас у всех шок. И просто все выжидают, и одни, и другие. И смотрим, чем это кончится.
Предприниматель Виктор Маргелов гандлюет продуктами харчевания у раздроб. И он каже, не глядячи на то, что ягоны крамы продают с большего белорусские товары, валютный кризис повплывал и на ягоны бизнес.
Влияние есть. Оно связано с тем, что ряд импортеров, наиболее дешевых, действительно приостановили свою работу и не поставляют пока продукцию. Ряд импортеров постоянно увеличивают цену. Ряд импортеров инициируют договорные обязательства изменения. Если раньше большой отсрочкой давали товар, то теперь стараются сроки поставки минимизировать, ну прям чуть ли не получил и заплати сразу.
Виктор Маргелов каже, что белорусский бизнес выказал ураду свои комплексные пропановы, сутность яких сводится до ведомой усім формулы «треба жить по сродках».
Очень много опасностей, которые могут экономику, как говорится, подвергнуть серьезным испытаниям. Очевидно, что многие товары, сырье, материалы, комплектующие страну не поставляются. Поэтому не исключено, что завтра на какой-то завод не хватит этих товаров, приведет к остановке этого завода и, соответственно, по всей цепочке.
Одна девальвация не вырешит проблемы господар Маргелов. Треба змагаться с першопричинами несбалансованности белорусской экономики. Тем часом Урад Беларуси передал у Министерства финансов России проект программы стабилизации макроэкономичной ситуации. Такая программа выступает умовой, каб атрымать российский кредит помером 1 миллиард доляров и еще 2 миллиарда кредиту от антикризисного фонду Евразес. Віце-прэм'ер Сергей Румас раней зазначаў, што гэтая праграма прадугледжвае захады па ўзмацненні жорсткасці грашова-крэдытнай бюджэтна-падаткавай палітыкі, структурныя рэформы, а таксама зніжэнне аб'ёмаў фінансавання дзяржаўных праграм. Незалежны эканаміст Сергей Чалы патрабаванні Москвы лічыць дымавай завесай. За кароткі час, на ягоную думку, падрыхтаваць і рэалізаваць сур'ёзную праграму нельга.
Затым очевидно, што условия ёсць. О них не говорится публично. Скорее всего, там совершенно конкретно этому выставлено. Ну, просто в силу того, что у нас совсем плохая ситуация. Действительно, в общем, загнали себя в угол. Тут, в общем, Россия может требовать практически все, что угодно.
По воле Сергея Чалага, финансовый кризис, великая отмовная сальда у замежным гандли только адлюстрование реального экономичного кризису.
И тут уже действительно может получиться так, что за счет того, что фактически парализовали уже и финансовую систему, это может просто ускорить катастрофические процессы экономики в целом.
Сергей Чалы меркует, что помылка белорусского ураду полягает в том, что он перед минулыми выборами отмовился от узгодненных с МВФ программ, спынивши экономичные реформы и позбавившись кредитной поддержки фонду. Теперь же доводится расплачиваться и за 500 долларов среднего заработка, и за экономичный рост у 11-13%, да и за иншие проявы передвыборчего популизму.
Рассказывал Валер Калиновский. И более про ситуацию на белорусском валютном рынке и вогуле про экономичную ситуацию в Беларуси, в том лику оценки российских экспертов на нашем сайте свобода.org. А что вы думаете про черги каля банков и ці поплывали на вас панічные настрои? Ці забирали вы с банку свой уклад? На такие питания отказали жыхары Гомелю.
Во-первых, потому что повысили зарплату в декабре. Из-за этого получилась сейчас инфляция. Пока не забираю, я только если процент мне надо, тогда я иду и забираю. А думаю, ладно, пусть лежит. До лучших времен. А то же заберу, так могу потратить.
Ну, я думаю, что это не ажиотаж, а я думаю, что это реалии, что доллар повышается. Люди смотрят, что наблюдается какая-то экономическая нестабильность. Как говорят, не слухами мир полный, а реальностью. У меня нету паники, вклада нету в банке, поэтому я не беспокоюсь об этом.
Ну, я думаю, люди боятся потерять свои вклады, поэтому забирают из банка все. Бабули наши в советские времена сколько утеряли. Кризиса боятся, чтобы не потерять свои денежки.
Сделали кредитную систему, и людям, чтобы приобрести товар, надо к этой системе прибегать. Вот поэтому очереди. Свыше прекратили доступ от валюты.
Если нету экономики, не мои гроши. Где же мы их возьмем? Ничего не продали. У меня дети, внуки, у всех гроши, какие есть, крутятся. Строим квартиры, оздоровление, не до уклада, поэтому абсолютно не волнуюсь.
Нет, не забрала уклад, не буду забирать. Какая паника может быть? У нас стабильно в Беларуси. Если мне какие-то расходы нужны мне, я пошла взяла. А зачем мне забирать?
Считаешь, связаны с торговлей. Вешние. Снимать можно. Я был в банке позавчера, пошел. Они говорят, сколько надо снять. Заказывайте, говорят, за день, за два, чтобы мы подобрали.
Хочу ответить на этот вопрос, не могу. Евро невозможно, русские невозможно купить. Они мне никогда не нужны были, поэтому мысли такой нет. Честно вам говорю, и не буду даже думать, почему. Я живу белорусскими, то, что у меня есть. Нет уклада, ничего не думаю. Ни кредиты не беру, ничего не думаю.
Нет, не забрали, к сожалению. Потому что нет денег в банке.
Очереди, потому что валюты нету.
У меня уклада не было в банке.
Говорили люди на улицах Гомеля. А вы сами можете выказаться на конт подеи у Беларуси и свете. 266-39-52. Аутоотказник у Менску уключены 24 годины на сутки.
Блиц-анализ свободы.
Ажиотаж на валютным рынку Беларуси пройдзе пасля падвышэння мытаў на аўтамабілі, якое адбудзецца 1 ліпеня. Пра гэта ў аўторак заявіў кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка падчас рабочай паездкі на Берасцейшчыну. Ці сапраўды прычына валютнага крызісу ў мытах на аўта? Наколькі вялікія золатавалютныя рэзервы Беларусі і ці могуць яны быць кінутыя на ратаванне наяўнага рынку валюты? На гэтае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Барыс Жаліба.
Ці падзяляеце вы меркаванне Александра Лукашэнкі, што корень вось гэтай валютнай праблемы, ці нават валютнага крызісу, які зараз многія называюць, менавіта ў тым, што падвысіліся мыты на аўтамабілі і ўсе людзі кінуліся купляць гэтыя самыя іншамаркі. Ці, на вашу думку, ўсё-ткі праблема не толькі ў гэтым, альбо нават не столькі ў гэтым?
Конечно, я не поделяю это меркование, что корень зла с валютой – это ажиотажный попыт на иншамарки. Это одна из причин, зручных причин, как пояснить вот то, что у нас валютный рынок парализованный рынок наявной валюты. Основная причина в том, что этот отрезок часа мы не маем о никаких валютных уливаний. У выгляде пазык, якія былі раней. Апошні крэдыт, які даваў МВФ, уже давно скончыўся. Пазыкі аблігацыйныя, які зрабіў Мінфін, яны таксама праедзены, это 1 800 000 000. І сёння знешніх пазык у нас няма. І это яскрава так паказвае, што наша эканоміка без знешніх пазык, без знешняй дапамогі валютнай нормальна існаваць не можа. Што у нас экспорт не пакрывае валютны потребности краины. Вот это основная причина, это все так сегодня оголилось.
Александр Лукашенко так само сказал, что засеку валюты мы больше брать не будем. Золотовалютные резервы, это святое, мы повинны их пополнять. Тут існує крошки блытанина помеж международной статистикой и белорусской. Все-таки, кольки зараз гэтых золотовалютных резервов и вогули есть то, что улады еще могут кинуться на явный рынок?
По опошних данных, это было на 1 сакавіка, у нас было амаль што круглые так 4 миллиарды долларов. Калі удакладніць, то валютный складальник, там же еще золото, так? Валютный складальник это усяго 1 300 000 000. Это амаль што нічога. И, конечно, подмацовывать этими грошима курс белорусского рубля уже бессенсовно. Инакш с нулем застанешься. Сегодня мы бачим, что Нацбанк не может подмацовывать на вот коммерческие банки валютой, за якую они купляли бы доляровые евробанкноты у обменники. То, что мы назираем сегодня. Яны працуют, то одни люди сдают, то иншие люди купляют.
Блиц-анализ свободы. Эканаміст Барыс Жаліба каментаваў заяву Александра Лукашэнкі пра тое, што ажыятаж на валютным рынку Беларусі пройдзе пасля падвышэння мытаў на аўтамабілі 1 ліпеня. Тым часам на памежным пераходзе Брузгі Кузніца Беластоцкая, што паблізу горадні, аўтамабілі, якія увозяць на продаж у Беларусь, стаяць у чарзе па 4-5 гадзін. Людзі кажуць, што гэта вялікі прагрэс у параўнанні з тым, як раней трэба было стаяць суткі ці нават двое, расказвае Міхал Карневіч.
У аўторак Дзяржаўны мытны камітэт паведаміў, што на памежныя пераходы накіраваныя дадатковыя кантралёры. У Брузгах пераконваюцца, што тутэйшая сітуацыя знешне змянілася мала. Машыны, чэргі, людзі і ўсё гэта ў няспынным руху. Спадары стаяць побач з ляфэтам і абмяркоўваюць, як лепей даязджаць у гарады Нямеччыны і Галяндыі. Як вынікае, яны едуць па ўжываныя аўта. Пытаюся ў спадара, куды ён едзе і як надоўга.
В сярэднім недзеля на рейс.
Куда вы ездзіце?
А без разніцы. Я сам машыны не ішу, мне заказчики дают заказ, я поехал. В основном по Германии.
Пытаюсь у остальных. У какие краины яны едут?
Из Германии, из Польши, из Бельгии, из Германии.
А скажите, пожалуйста, вот теперь не изменилось, или наоборот стало больше вот этих заказов?
Больше. Очень, намного больше. А сейчас в ГАИ у нас на 3 дня очередь на регистрацию. На чем можно говорить? Это же все привозится, правильно?
А цены эти поменялись?
Ну, когда как. В принципе, понимаете, у нас очень большая конкуренция. Чтобы сказать, что сильно поднялись цены, я бы не сказал. Потому что очень большая. большая конкуренция.
Подари додают, что каждый день на переходе у кузницы на перегон авто стоят принамсі 56 легковиков Заходней Европы. Пытаюсь, кольки им еще стоять у черзе?
Полностью всю границу и нашу, и польскую переехать. Часа 4 занимает.
Это просто маленькие колейки, поэтому. А если колейка будет туда до перекрестка, тут целых 8 часов можно
проставить. А бывает такая тебе?
Бывает.
У одним авто две с подарени. Пытаюсь у их, по что они едут за межу? Одна усмехается и отказывает, что по все одразу. А другая, поважнейшая, додає.
Ну правильно, вот смотрите, я рабочий, да? Я получаю 500, я в газетах читаю. Минимальная зарплата в Минске 1,5 миллиона. Где у нас такая зарплата? Я получаю 500 тысяч, я поеду туда. Огурцов, помидор, ту же капусту куплю. Картошки куплю, лука куплю. Апельсины по 2000. А у нас купишь по 3000 яблоки.
И собровка додає.
Сыр, например, стоит 12-13 тысяч. У нас уже давно по 17-18.
Помидоры по 4 тысячи. Огурцы по 2000. А у нас по 8.
До нашей размовы долучаются сподари. Без жартов кажут, что за той миллион, який они могут заработать у Беларуси, давно, як той казав, процягнули б ноги.
Ну, а что этот миллион? Заплатить за квартиру?
У меня 502 тысячи кредит, плюс 160 коммунальные, 660, остается 340. Что ты за них проживешь? $100.
Говорили люди на белорусско-польской мяжи, а туль передавал Михаил Корневич. Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Нагадаю, некоторые подеи авторка. Менский городский суд покинул без изменов присуды, вынесенные трем фигурантам криминальной справы об массовых беспорядках 19 снежня – Александру Атрощенкову, Дмитрию Новику и Александру Молчанову. Беларусь становится все больше закрытой краиной, заявил старшиня АБСЕ, керовник Министерства замежных справ Литвы Алдронис Ажубалис. Аджубаліс таксама паабяцаў забяспечыць належны маніторынг за судовымі працэсамі над палітычнай апазіцыяй у Беларусі. Віцебскі актывіст Сергей Каваленко спыніў галадоўку пратэсту пасля таго, як патрапіў у кардыялагічнае аддзяленне шпіталю. Каваленко арыштавалі два разы запар, адразу пасля адбыцця 7 сутак, яшчэ на 15, за тое, што на дзень волі ён выйшаў на вуліцу з нацыянальнымі сцягамі Беларусі. Активіста штабу былого кандидата на президента Владимира Някляева Павла Виноградова винуватить у злочинстве, у якого скончился термин давнины. Журналістка Ірина Халіп, якая знаходиться под хатнім арештом, вернулася з допиту у КДБ. В'язень Турмина Окрестіна, нацбол Євген Контуш, пайшов на поправку. Про новини белорусских політв'язнів розказує наш корреспондент Олег Грузділович.
Менская милиция поведомила, что скончила расследование справы о подзеях 19 снежня, якие яна лічыць спробой державного перевороту с уделом замежников. Поводле следства отрыманные вычерпальные доказы об спробе змены конституционного ладу Республики Беларусь, поводле попередней змовы с представниками замежных держав и организаций, якие по сутности ставили за кончатковую мету державный переворот. Поведомили 5 красовика з управы информации и громадских сувязей Министерства внутренних справ. У милиции так само поведомили, что супротив некоторых фигурантов заведены особные справы, бо гэтые люди хаваются на территории замежных держав. Однако прозвище тех, кто хавается за межой, у милиции не называют. 5 красавіка журналістка Ірина Халіп пачала знаёміцца з матэрыяламі сваёй справы. Жонку былога кандыдата на прэзідэнта Андрэя Саннікава вінаваціць у арганізацыі дзеянняў, якія груба парушаюць грамадскі парадак, альбо ўдзелі ў іх. Ірыне Халіп пагражае да 3 гадоў калоніі. Люцына Бялзацкая пасля вяртання дачкі з КДБ сказала, што вонкава Ірына ніяк не паказала свайго стаўлення да справы, і ўсё ж пэўнымі назіраннямі маці Ірыны Халіп падзялілася.
Яна не расстроеная зусім. Я думаю, нічога ў іх там няма асабліва. А што можа быць? Ведаеце, яна заўсёды такім, яна і пісала ўсе лісты, что все доброе, она только дослед набывает там. И коли приехала, она завсёды не хочет, как мы хвалявались там турбакой.
Для 3-гадовага сына Ірыны Халіп Даніка ад'езд маці з дому стаўся нечаканасцю. За 2 месяцы хатняга арышту Данік прызвычаіўся, што мама з кватэры не выходзіць, маўляў, хварэе. Што сказалі яму дарослыя ў новай сітуацыі?
Мама паехала да доктара, таму што мама ж не можа з ім на вуліцу не можа, таму што мама хворая. А вось яна поехала до доктора, и доктор ее там полечит, и она будет здоровой.
Активисту штаба былого кандидата на президента Владимира Некляева Павлу Виноградову выставили обвинувачение не только в уделе массовых беспорядках 19 снежня, а и в зневазе державных символов. Звоню батьку Павла Юрию Уберзино, как справиться.
А что вам известно про это?
Про это?
Зневагу державных символов, да.
Это было давно, года 3-4 назад. На даче они сжигали чучело, сами знаете кого.
Откуда мне стало зараз это вызвание?
Это стало известно из изъятого жесткого диска компьютера у Паши при обыске.
Сдымали там, видать, да? Или...
Там было снято, на, я не помню на что, но было снято. Поскольку, во-первых, статья там предусматривает меньшие сроки, то есть все равно большей статьей покрывается. Во-вторых, по словам адвоката, сроки давности этого дела уже прошли.
Разом с пузелом был спалены так само державный стяг, признал батька Павла Виноградова Юры. В тюрьме на Крестина уже 4 дни находятся активисты руху нацболов Евген Контуш, Игорь Сидоревич и Евген Амельков, яких покарали административными арештами за акцию протесту супроть закрытия одного республиканского районного шпиталя. Вядома, што Евгену Контушу, якого арыштавалі хворага, першыя дні не дазвалялі перадаваць лекі. Як сітуацыя зараз? Сябра актывіста Дзяніс Сахар распавёў.
Сейчас вроде бы уже неплохо. Температура спала, вроде бы все хорошо.
Это сегодня так?
Да, сегодня. Вот предметы гигиены передали на следующий день. Вот лекарства передали понедельник.
У изоляторного Крестина протягивает сидеть и активист Молодого фронта Миколай Демиденко, якого покарали на 15 суток за воклич «Живе Беларусь» на площади Кубоколоса на День воли.
Рассказывал Олег Грузделович. И больше информации про новины с життя белорусских политвязнев на нашем сайте в интернете. Свобода.орг.
Белый спис свободы.
Музыки, поэты, прозаики, філозафы, які ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
На гэтым тыдні ў праграме «Белый спіс» гурт «Палац» і з лідарам гурту Алегам Хаменкам гутару вядучы «Белага спісу» Сергій Будкін.
Вітаю, тут Сергій Будкін. У 1997 годзе «Палац» выдаў альбом «Дорожка». Гэта адна з геніальных прац у гісторыі сучаснай беларускай музыкі. У яе трапілі як аўтарскія рэчы, так і апрацоўкі народных песень, вельмі смелыя і арыгінальныя, з рэпустаўкамі і электроннымі музычнымі эксперыментамі. Менавіта на гэты дыск увайшлі песні, якія «Палац» неад'емна выконувае на сваіх канцэртах, але ёсць тут творы, якія гучаць вельмі рэдка. Сярод іх «Казаченька». З выкананнем гэтай песні быў звязаны не надта прыемны эпізод у гісторыі гурта пры канцы 90-х. Алег Хаменка вырашыў спець яе падчас фестываля «Маладзечна», што праводзіўся ў Менску ў прысутнасці Александра Лукашэнкі. Канцэрт праходзіў у дзень памяці ахвяраў сталінізму, і музыка прысвяціў свой твор гэтай даце і папрасіў усіх гледачоў узняцца з крэслаў, каб ушанаваць памяць рэпрэсаваных. Узняўся і кіраўнік дзяржавы, але ён быў яўна незадаволены такой неспадзяванцы. Пасля гэтага канцэрта недзе на год «Палац» знік з тэле і радыёэфіраў. Гэта была другая забарона ў гісторыі гурта. Першая здарылася яшчэ ў 1994 годзе, калі ў інтэрв'ю газеце «Вабанк» музыкі выказалі сваё непрыманне тым, што першы беларускі прэзідэнт не карыстаецца беларускай мовай. Ну а мы сёння слухаем таго самага «Казаченьку».
Аехаў поле, мада казаченька, тры дні, тры ночы. Oh!
лежить сукно на столику, як комак в цвяток, як мак в цвяток, я ще череваню.
В полях ночной свободы в программе «Белый спис» гучить песня гурту «Палац Казаченька». На этом тыдне рок-гурт «Палац» у ранишнем и живым эфире «Свободы». А в эфире надалей «Выники дня». З вами Алексей Знаткевич, і ми нагадаємо про основні події авторка. Нашим гостем незабаві буде Владимир Колос, засновальник Національного гуманітарного ліцею ім'я Якуба Колоса, який був закритий у 2003 році і фактично опинувся у подполлі. Нагадаю, що у Менску 24 години на сутки працює телефон-автоотказник 266-39-52. Телефонуйте, виказуйтеся на конт подіїв у Білорусі і світі. А зараз Алена Тиханович з оглядом подіїв дня, зв'язаних з Білоруссю.
Колегія Менскага гарадскога суду пакінула без змены прыгаворы, вынесеныя тром удзельнікам плошчы – Александру Атрошчынкаву, Дмітрию Новіку і Александру Малчанову. Такім чынам прыгаворы ў іх дачыненні набылі законную сілу. Правабаронца Людміла Гразнова прысутнічала пры разглядзе скаргаў.
Я, конечно, очень разочарована. Я надеялась, што будзе смягчэнне прыгаворы. И это обусловливается не только юридически, поскольку не было массовых беспорядков, не было участия их в массовых беспорядках, а второе обусловливалось бы сегодняшней политической ситуацией. Она настолько тяжелая, настолько сложная, то благоразумная власть должна была бы пойти на смягчение.
Ирина Халип пошла знакомиться со своей криминальной справой. Той же робить и у Владимир Някляев, справа якого наличивая 28 томов. Беларусь становится все больше закрытой краиной, лечит старшиня АБСЭ, керовник Министерства замежных справ Литвы Аудронюс Ажубалис. Ажубалис так само заявил, что забеспечить належный мониторинг за судовыми процессами над политичной оппозицией у Беларуси. Витебский активист Сергей Коваленко спынил голодовку протесту после того, как потрапил у кардиологичное отделение шпиталю. Коваленко был арештован 2 раза запар. Одразу после отбытия 7 суток, еще на 15. Ажиотаж на валютным рынку пройдзе пасля падвышэння мыта на аўтамабілі. Пасля сітуацыя супакоіцца і людзі, наадварот, будуць мяняць валюту на беларускія рублі. Пра гэта заявіў Александр Лукашэнка ў Берасцейскай вобласці. Прадпрымальніца Кацярына Чыж, як і многія, чакае дэвальвацыі.
Вообще, я думаю, што сейчас у всех шок. І просто все выжидаюць, і адні, і другія. Смотри, чым такое ещё.
Штодзень толькі праз пераход Брузгі кузніца Беластоцкая у Беларусь увозіцца 50-60 аўтамабіляў з заходняй Еўропы. Мытны камітэт паведамляе, што на мяжу накіраваныя дадатковыя кантралёры.
Падзеі аўторка аглядала Алена Ціхановіч. Вы на хвалях Радыё Свабода, у эфіры вынікі дня. У польскім Гданьску рыхтуецца да адкрыцця ліцэй, дзе ўсе прадметы будуць выкладацца па-беларуску. Класы з беларускай мовай навучання, якія адпавядаюць 8, 10 і 11 класам беларускай сярэдняй школы, пачнуць працу ад 1 верасня гэтага году. Ліцэй будзе існаваць за кошт польскага бюджэту. Мы звязаліся з Уладзімірам Коласам, заснавальнікам нацыянальнага гуманітарнага ліцэю імя Якуба Коласа, які быў закрыты ў Менску ў 2003 годзе і фактычна апынуўся ў падполлі. Мы спыталіся, на каго найперш разлічаны ліцэй у Гданьску, на беларусаў, якія жывуць у Польшчы, ці ўсё ж на дзяцей самой Беларусі.
Цяжка адказаць на гэта пытанне, бо ён адначасова разлічаны і на палякаў, і на беларусаў, і на ўсіх, хто жадае навучацца на беларускай мове. Безумоўна, гэта перадусім беларусы, потым польскія беларусы.
Але юрыдычная магчымасць для беларускіх грамадзян ёсць прыехаць у Гданьск і вучыцца ў гэтым ліцэі, так?
Безумоўна, паколькі польскае заканадаўства дазваляе грамадзянам замежных краін атрымліваць сярэднюю адукацыю і нават атрымліваць датацыі той навучальнай установе, дзе вучацца гэтыя грамадзяне. І таксама заканадаўства Беларусі дазваляе выязджаць за мяжу, каб атрымліваць адукацыю.
Ці можна сказаць, што ў нейкім сэнсе гэты новы ліцэй будзе базай для зачыненага ўладамі коласаўскага ліцэю, які знаходзіцца фактычна ў падполлі?
Я думаю, можна так казаць, хаця гэта будзе не тое самае, што беларускі гуманітарны ліцэй.
А ці не маглі вы крыху распавесці, у якім стане цяпер беларускі гуманітарны ліцэй, колькі там людзей вучацца, ці ёсць планы пашырэння навучальных праграмаў?
На вялікі жаль, беларускі гуманітарны ліцэй зараз існуе неафіцыйна. Для афіцыйных беларускіх уладаў яго нема. Навучаецца там, я не магу сказаць зараз дакладна колькі, але, да 100 чалавек. Вось менавіта такая колькасць прадугледжана і ў Гданьскім беларускамоўным ліцэі. Ну, а перспектывы, калі беларускія ўлады павернуцца тварам да Беларусі, тады і перспектывы з'явяцца. А пакуль мы шукаем іншых шляхоў, так сказаць, існаванне і развіцця.
У якой форме будзе адбывацца навучанне ў Гданьскім гэтым ліцэі? Ўсё ж такі людзі, якія будуць там вучыцца, гэта яшчэ фактычна дзеці ад 8 класы да 11 класы паводле беларускай навучальнай сістэмы. Ці змогуць яны нейкую частку вучыцца ўсё ж такі не ў Гданьску, ці ім давядзецца пераязджаць і вучыцца менавіта на месцы?
Тыя, хто пажадаюць мець стацыянарную сістэму навучання, трымаюць такую магчымасць, бо ў Гданьску ў Зэспалі школы экалагічнай інжынерыі ёсць выдатная бурса, інтэрнат, сталовая і ўсе магчымасці для таго, каб жыць і вучыцца. Для тых, хто пажадае заставацца большую частку ў Беларусі, ёсць варыянт самастойнага хаця навучання, што прадугледжана польскім заканадаўствам у сферы адукацыі. Там нашмат больш ліберальная сістэма атрымання адукацыі.
То бок людзі змогуць вучыцца завочна нейкім чынам, а потым прыязджаць і здаваць экзамены ўжо ў Гданьску.
Гэта, я б сказаў, не завочная, а хатняя сістэма навучання. Чалавек, які не мае магчымасці на штодзень наведаваць навучальную установу, можа вучыцца дома і потым тэстоўвацца па месцы навучання.
Ужо вядома, хто канкрэтна будзе працаваць і выкладаць у гэтым ліцэі ў Гданьскім?
Зараз яшчэ штатны расклад не сфарміраваны, але, безумоўна, настаўнікамі гэтага ліцэя будуць і польскія беларусы, у тым ліку, і людзі, якія якія ўваходзяць у склад суполкі беларускай культурнай у Гданьску, і таксама настаўнікі беларускага гуманітарнага ліцэя.
Сітуацыя, у якой знаходзіцца Коласаўскі ліцэй ўжо шмат гадоў, гэта сітуацыя падпольля. Вось вашыя выпускнікі, яны ідуць атрымоўваць вышэйшую адукацыю ў асноўным у Беларусі, ці ўсё ж такі ідуць далей вучыцца на вышэйшую адукацыю за мяжой?
Я б сказаў, тут сітуацыя такая, недзе на палова нашых выпускнікоў застаецца ў Беларусі, і дарэчы тут трэба, ну, я не ведаю, каб не сурошыць, падзякаваць уладам за тое, што няма такіх пераследу такога ў дачыненні да нашых выпускнікоў, яны паступаюць у вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі і вельмі паспяхова там вучацца. Ну і недзе палова раз'язджаецца па свеце, па Еўропе, у тым ліку на стыпендыі Каліноўскага, на стыпендыі United World Colleges, і таксама узровень адукацыі, які яны атрымліваюць, дазваляе ім паступаць у вышэйшыя навучальныя ўстановы Еўропы.
З вашых назіранняў, наколькі людзі, якія вучацца паводле нейкіх адукацыйных праграмаў за мяжой ўжо на вышэйшых навучальных установах, у тым ліку па праграме Каліноўскага для рэпрасаваных паводле палітычных матываў, наколькі гэтыя людзі пасля маюць магчымасць і жаданне вярнуцца, каб працаваць у Беларусі?
З маіх назіранняў працэнт такі невялікі, недзе працэнтаў 20 вяртаюцца, але мы суцішаем сябе тым, што, па-першае, аб'ектыўна сітуацыя ў Беларусі, як сітуацыя ў любой праблемнай краіне, штурхае моладзь да эміграцыі. Гэта не толькі ў Беларусі, не толькі ў постсавецкіх краінах. Гэта ў краінах Еўразвяза, таксама, якія недавно далучыліся да Еўразвяза. Такая праблема стаіць, можа, нават і больш сур'ёзна. З другога боку, мы цешым сабе тым, што выпускнікі беларускага гуманітарнага ліцэя ніколі не забудуць пра тое, што яны беларусы і што яны абавязаны гэтай краіне. І гэта вельмі карысна мець сваё лобі у Еўропе, у Штат, увогуле ў свеце. Ведаеце, нам трэба наш беларускі Бжэзінскі, нам трэба кангрэсмены беларусы ў Кангрэсе Злучаных Штатаў, нам трэба евродэпутаты беларусы у Еўрапарламенце Еўропы. Я думаю, што гэта ўсё будзе на карысць краіне, і наш ліцэй, паколькі ён ўсё ж такі рыхтуе лідараў, ён у гэтай справе таксама паспрыяе нашай краіне.
Спадар Колас, можа быць, крыху непрыемнае пытанне, але вось сярод выпускнікоў ліцэю ёсць, як вы сказалі, сапраўды людзі, якія ідуць вучыцца ў беларускія вышэйшыя навучальныя ўстановы, застаюцца працаваць у Беларусі, але вось сярод гэтых людзей ёсць, напрыклад, і суддзя Наталя Комар, якая вынесла прысуд аднаму з удзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня мінулага году, спадару Парфянкову, дала яму 4 гады турмы. Вось з вашых назіранняў, наколькі чалавек, які атрымоўваў адукацыю ў ліцэі, потым ён забываецца на нейкія прынцыпы, якім чалавека навучалі ў ліцэі?
Ніхто не, так сказаць, пазбаўлены ад нейкіх нечаканасцяў, безумоўна, ад браку, мы лічым, што это, ну, нават не педагагічны брак. Тая сістэма, у якую трапляюць нашы выпускнікі, яна таксама ўздзейнічае і вельмі эфектыўна на чалавечыя душы, на асобы. Таму мы не лічым, што мы даем 100% гарантыю, але мы сеем. Разумееце, мы сеем. Задача адукацыі – гэта сяўба, а тое, што ўзыходзіць, залежыць ад шмат якіх іншых фактараў. Але гэта не азначае, што мы павінны спыняць сваю місію.
Гаварыў Уладзімір Колас, заснавальнік нацыянальнага гуманітарнага ліцэя імя Якуба Коласа, які быў закрыты ў 2003 годзе і фактычна апынуўся ў падполлі. Я нагадаю, што ў польскім Гданьску рыхтуецца да адкрыцця ліцэя, дзе ўсе прадметы будуць выкладацца па-беларуску, і класы з беларускай мовай навучання, якія адпавядаюць 8-11 класам беларускай сярэдняй школы, пачнуць працу ад 1 верасня гэтага году. Вы на хвалях Радыё Свабода, ў эфіры «Вынікі дня», і вы самі можаце выказацца наконт падзеі ў Беларусі і свеце. 266-39-52, нумар аўтаадказніка ў Менску, які працуе і ў гэты час.
Хочу поделиться только что почутым по державным радио. Я его не включаю. Але зайшла до знакомой старой женщины инвалида, а у яе радио гучит что дня и чую Прамоўцу, як высветлілася, гэта якісь Анатоль Рубінаў, магчыма, з парламента. Ён сказаў, што апазіцыя перашкаджае ўладзе здзейсніць планы, якія б вывелі нас і нашу краіну на светлую дарогу, і мы б зажылі шчасліва. Вось якая ў нас усімагутная апазіцыя. Яе б'юць, топчуць, кідаюць у гэбоўскія вязніцы, калечуць, катуюць, а яна ўсё роўна дрэнна ўплывае на палітычную і эканамічную сітуацыю ў краіне. Моя родная тетка и матуля у свой час сказали, дренному танцору певные органы перешкаджают добро танчить. А вам, спадаря до лады, скажу, вы сами зайшли в тупик и нас туды завели. А оппозиция – это разумные и необъяковые люди, и их вины у гэтым нема.
Звонки на свободу.
Ваши отзвуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». Социолог, профессор, заснавальник Незалежного института социально-экономичных и политичных доследований Олег Манаев презентовал свою новую книгу «Становление громадянской супольности у Незалежной Беларуси 2006-2010 год. Социологичные опыты». Книга третья. На презентации побывал наш корреспондент Виталь Цыганков.
Презентация отбылась в литовской амбассаде в Минске. Подяковавший литовским дипломатам Олег Манаев с умом зауважил, что інших мест, кроме замежных амбассадов, у сегодняшней Беларуси для таких импрезов нема. Фундатором выдания выступило Министерство замежных справ Эстонии. Сярод рецензентов – почесный старшиня ГПС Станислав Богданкевич, профессор Санкт-Петербурга Борис Фирсов и спадар Ганс Георг Вик, былый старшиня Константинно-Надзиральной группы АБСЕ у Минску. Первая книга серии, присвеченная 90-м годам, была опубликована 10 годов тому. Про 5 годов вышел другой том. Политолог Владимир Подгол назвал эту серию своеобразной историей Беларуси у личбах.
Это уже хронология современной Беларуси, якая описана у личбах. Там археологи достают разные из-под земли костки, черепки, железяки. А тут мы маем из менталитета личбу, из менталитета человеческого, из разных слоев. И таким чином мы можем время объективно анализовать, навод не читаючи комментариев того же профессора Манаева, анализовать тенденции, процессы, которые отбывались в этих 20 лет. И тот, кто любит историю, любит докладный анализ, а не эмоции, не субъективные фотографии, для его в этой книжке просто может быть настольной. Для любого современного историка, журналиста, аналитика, дипломата.
Мы просто говорим правду об стане громадства, сказал подчас презентации Олег Манаев, зауваживши, что часто эту правду не хочет чуть не только улада, але и оппозиция. Улады створают нам зону утиску, а оппозиция – зону отчужения, заявил социолог.
Я думаю, незалежные социологичные доследования в Беларуси, как и у інших авторитарных режимах, вельми важные, бо реальной картины того, что отбывается, тут нема. Бо улада гэта заменила своей картинкой, и люди с гэтым живут. Тому самая первая задача – дать реальный малюнок життя. Другая задача, коли люди начнут реагировать на речаисность, доведаться, чего они хотят, как хотят, да помогчи им сформулировать свои жадания и показать некие шляхи. Вот этим мы и занимаемся маль 20 годов.
Ну вот, в общем-то, мы этим занимаемся почти 20 лет.
Говорил социолог Олег Манаев, я нагадаю, и он презентовал свою новую книгу «Становление громадянской супольности в Незалежной Беларуси 2006-2010 год. Социологичные опыты. Книга третья». Вы на хвалях Радио Свобода, в эфире «Выники дня». С вами Алексей Знаткевич, нагадаю некоторые подеи авторка. Минский городский суд покинул без изменов приговоры, вынесенные трем фигурантам криминальной справы об массовых непорядках 19 снежня. Александру Атрошенкову, Дмитрию Новику и Александру Молчанову. Беларусь становится все больше закрытой краиной, заявил сегодня старшиня АБСЕ, керовник Министерства замежных справ Литвы Аудрониус Ажубалис. Ажубалис так само пообещал, что обеспечит належный мониторинг за судовыми процессами над политической оппозицией у Беларуси. Віцебський активіст Сергій Коваленко спинив голодовку протесту після того, як потрапив у кардіологічне відділення шпиталю. Коваленко арештували два рази запар, одразу після відбиття 7 суток і ще на 15. Його арештували після того, як він у День волі вийшов на вулицю з національними стягами. Ленінський суд Могильова не задоволив скарги активістки створеної партії «Білоруська християнська демократія» Тетяни Шамбаловой. Яна намагалася скасувати офіційне попередження і постановку на профілактичний улік у Комітет державної безпеки. Подробязності в матеріалі Андрія Білогубова.
Рішення суду не задоволить її скаргу, Тетяна Шамбалова лічить політично мотивованим. Яна переконана, що суддя Андрій Юрченко не мог винести іншого рішення, бо справа тичилася діяльності КДБ. Супрацовники цієї спецслужби, заявляє активістка, так і не предоставили суду переконавчих доказів, що яна порушала закон.
Принесли кучу роздруковок з інтернету, анонімних коментарів, і це ніякі докази. Ну та сміх. Отримлюється, що у нас КДБ закон не писан. Вони можуть по любой справі діяльничати так, як хочуть, викликати, записувати тебе на аудіо, на відео, без твоєго відома, і потім де завгодно використовувати ці записи, причому вони приймаються в суді як докази. Я ще раз показана те, що суду у нас не існує як такого, і КДБ у нас всемогутні.
Коментує вирок Тетяна Шамбалова. Представник інтересів Тетяни Шамбалової, правоохоронця Борис Бухіль, доводив суду, що КДБ, коли виніс попередження, перевисив своє повномоцтво, замацаване у законодавстві.
В данном случае КГБ пытается присвоить себе функции вопреки действующему законодательству и милиции, и прокуратуры, и Министерства юстиции. Хотя в суде четко было видно, что они этими вопросами профессиональными не владеют. Те статьи, которые они пришили Шамбаловой, это компетенция милиции или прокуратуры.
С претензиями скаржницы представник областной управы КДБ Валерий Арциков не погодился. Суду он заявлял, что активистка и ее представник Борис Бухель неправильно тлумачат законодавство альбо наумысно его скажают. Арциков и ягоный коллега Андрей Махунов доводили, деятельность Шамбаловой может нанести шкоду национальным интересам Беларуси. Мовляв, доказ этому удел активистки у акции протесту на площади Незалежности 19 снежня и деятельность от имя незарегистрованной организации партии Белорусской християнська демократія. Постановка на улік – це попередження Шамбаловой. Супрацовники КДБ дали зрозуміти, що коли вона буде протягувати свою діяльність, це може привести до кримінальної відказності. Правоборонця Борис Бухіль відзначає, процес показав, хто порушує закон, того чекає суд, навіть КДБ.
Це була одною з цілей жалоби, що в следующий раз вони подумали, відказались від мислі ставити на учет профілактично, незаконно. КГБ фактично безконтрольна структура. КГБ вперше були в реальному судебном процессе. Они не привыкли к этому. Они потратили огромное количество времени, сил, нервов.
И Тетяна Шамбалова, и Борис Бухель заявляют, что протягнут судиться с управой КДБ. Яны уже рыхтуют у Могилевский областный суд скаргу на решение Ленинского суду Могилева.
С Могилева передавал Андрей Белогубов. Вы на хвалях Радио Свобода.
У экспертизе «Свободы» передача на тему, чому улады змягчаются обвинувачивание некоторым политвязням. Еще шерогу политзняволенным обвинувачивание переквалификовали на больше мягкое. Чем потлумачить такие деяния уладов? Те означает это початок торгу с Заходом. Это питание обмерковывают за круглым столом экспертизы «Свободы». Наместник старшини незарегистрованного правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович и керовник аналитичных проектов компании «Белопан» Александр Класковский. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза «Свободы» на початку наступной годины нашего эфира. А зараз на шарзе наша интернет-облога. Новины и коментары, а так само дискуссии у белорусским сетеве оглядала Юлия Марченко.
Список 84 суддей, які відправляли удільників площі на сутки, складені правоборонцями, друкує сайт нашої Ніви. Як відзначається, спіс підрихтований по виніках опитання затриманих і виключно після перевірки постанов, підписаних суддями у відносинах до демонстрантів 19 снежня. Поводле правоборонців, першиню стільки суддів було утягнуто в політичні процеси. 34 з них уже не ув'язнені у Євразв'яз. Остатні можуть поповнити спіс у середині красовіка, але спіс ще не повний. Юристка Аліна Танкачова прокоментувала його наступным чином. Суды пошли по шляху системных и массовых порушений прав человека. Такая практика повинна быть спыненная, бо она разбурает довер громадства до судовой системы. Спадзяюся, что это пытание станет предметом одного из ближайших пленумов Верховного суду. Пытание потребует аналитичного осенсования и вертания практики в правовое речище. В коментарах до артикулу интернет-корыстальник Капутмахи радуется. О, судья Некрасова, якая судила меня за площадь 2006 года, есть у списи невыездных. Приемно. А наведвальник под ником 1 пропонуя. Дадайте, коли ласка, у другий спис еще одного судью, який отправил меня в санаторий Жодина 20 снежня 2010 года на 10 дн. Германович И.М. Судья Ленинского районного суда города Менска. Недахоп валюты Украине и погрозу девальвации отшивают на себе корыстальники Байнету. В комментариях до артикула на NNBY юзер под ником 6 двоек делится особистым досвидом. С моих свояков знакомых отсотков 80 уже уклады забрали. Остатние собираются это сделать. Коли некого довер до этой системы и застався, да их только из усим дурного лекторату. Откуда такие гроши? И то, покуль они не зрозумеют, что их уже нагрели фактично на 20%, а далее больше. Шмат у яких банках валютные уклады могут выдавать вайорками. Инакше записывайтесь и чакайте. Корыстальник Back in Black пессимистично додає. Мара об заробку у $1000 у 2015 годе узанула в небыццё. А вот журналисты Еврорадио собрали найлепшие, на их думку, валютные комментарии на інших сайтах. Так форумчанин турист на онлайн-ербай признается. Мене учора ледь не забили. Потом, разумеючи, что помылились, ледь не узад целовали. Причина першого близко подошел до обменника. Потом я сдал евро и стал кумиром на топу. Автор новостник пиша. Один человек так сам отстаёв вечность у чарзе. Сдал 4000 евро. Ему аплодировали. Маразм. Не народ, а народ хистеричка. Сколько грошей выдатковывается на утримание белорусской киноиндустрии, подличивая сегодня интернет-сайт iFanBuy. На 2011-2012 год державой запланована реконструкция киностудии «Беларусьфильм», якая мусить обойтись податкоплатникам у $40 млн. Як повідомляє iFanBuy, бюджетные гроши будут выдаткованы на будовництво 4-поверхового вытворчого корпуса с блоком цехов и павильонами, автогосподаркой, театр-студия киноактора, киновидеобизнес-центром, а так само реконструкцию и капитальный ремонт головного корпуса интернаты. Правда, ранние запыты белорусских майстров визуального гидпропа оценивались у $230 млн. Як означається, у новой історії Білорусі були випадки, коли влади все ж відмовлялися від обвішених планів, але реконструкція державної кіностудії не той з їх, навіть у час валютного кризису.
Новини в білоруському сетіві оглядала Юлія Марченко.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани по амбат.
Вірш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
С новыми вершами нас познакомит Валентина Аксак.
Наша слухачка из Менску, Вольга Лихадиевская, написала свой верш на свободу на подставе сумных назираний за наукольной речаисностью. «Крадяжи, поборы, турмы, здеки, а громадство потурая беззаконню». И ничего по воде ейных высновов не меняется у державе, бо не меняются громадяне. Читаю радки Вольги Лихадиевской. Смеется хтось з инаугурации, хтось проклиная яе, хтось ще усхваляя заузята, чиновника у КДБ, хтось скрал 25 кило бульбы, за гэта адразу ж у турму. Электорат же ликуе, слушно зрабили, так и треба яму. А что у самих крадуть миллионы на побор, называют податком, дык гэта нічога, сляпая любоў вельмі часто бывае прыпадкам. Спачатку грошы, пасля земля, здароўе і жыццё нарэшце. Усё гатовыя, гатовыя яму аддаць і нават выбачаць дарэшты. Як хутка парвецца ланцуг, што нас сціскае ўсё мацней, і дзе паставіцца кропка, залежыць усё ад людзей. Написала Вольга Лихадиевская из Менску. Не ўсе нашы аўтары згодныя з ейнымі высновамі. Нават у самай нерухомай на першы погляд субстанцыі адбываюцца змены, і застылая, здавалася б, грамадска-палітычная свядомасць беларусаў таксама зазнае глыбокія ўнутраныя пертурбацыі. Пра гэта метафарычны верш паэткі Аксаны Данільчык.
Пустыня насамрэч жывая, а яе нерухомасць уяўная. Пра гэта ведаюць бедуіны, якія кожны дзень вяртаюцца на адно і тое ж месца і не пазнаюць яго. Дзюны набываюць новыя формы, над імі плывуць новыя аблокі, а вецер дзьме ў іншы бок. Толькі намёты застаюцца там, дзе былі. Статычнасць хавае дынаміку, пясок перацякае з месца на месца і нішто не паўтараецца. Але мяне хвалюе іншае. Магчыма, менавіта ў той час, калі навокал усё здаецца такім статычным, жыццё якраз і набывае новую форму на ўзроўні пясчынак.
Свой верш на свабоду чытала Аксана Данільчык. Заўтра вы пачуеце новыя творы нашых слухачоў. Магчыма, гэта будуць вашы творы, калі вы іх напісалі і даслалі нам. Ці яшчэ напішаце і дашляце на нашу паштовую скрынку 111 ці электронны адрас.
Верш на свабоду.
Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
Напішыце свой верш на свабоду.
З такой просьбай мы звярталіся да вас 10 год таму.
Цяпер паўтараем ізноў. Прышліце нам свой верш на свабоду.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрас: Менск, 5, паштовая скрынка 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос – голос свободы.
Мы на хвалях радио «Свобода». Нагадаю некаторыя падзеі аўторка. Старшыня АБСЕ, кіраўнік Міністэрства замежных спраў Літвы Аўдрунюс Ажубаліс паабяцаў забяспечыць належны маніторынг за судовымі працэсамі над палітычнай апазіцыяй у Беларусі. Віцебскі актывіст Сергій Каваленка спыніў галадоўку пратэсту пасля таго, як патрапіў у кардыялагічнае аддзяленне шпіталю. Каваленку арыштавалі два разы запар, адразу пасля адбыцця 7 сутак яшчэ на 15. Самыя свежыя навіны слухайце ў нашым ранішнім жывым эфіры, які пачынаецца о 7:00 раніцы. Не губляйте свободы.